Рой пробежал его глазами, бросил на пол веранды и придавил ногой.
«Чьи-то шуточки?»
«Конечно. Только дома мне пришлось сжечь свои подштанники». Рой поднял записку и перечел, а затем устремил взгляд в сторону кладбищенской ограды.
«Зачем кому-то это посылать?»
«Ага, тем более, что на студии мало кто вообще знает о моем существовании».
«Но, черт возьми, это же была ночь Хэллоуина. Однако какая изощренная шутка — поставить мертвеца на лестницу. Погоди, а что, если тебе было сказано прийти в полночь, а другим — в 8, в 9, в 10 и в 11, напугать всех по очереди? Тогда это имеет смысл».
«Только при условии, что все это придумал ты». Рой резко повернулся ко мне.
«Уж не думаешь ли ты, что...»
«Нет».
«Ну, да».
«Нет».
«Тогда кто?»
«А помнишь тот Хэллоуин? Нам было по 19, мы пошли в Парамаунт на Боба Хоупа в фильме «Кот и канарейка». И тут девушка, сидевшая впереди нас, вдруг закричала. Я огляделся, смотрю, а ты сидишь в резиновой маске вампира.
«Ага», — засмеялся Рой.
«А помнишь, как ты позвонил мне и сказал, что наш лучший друг, старина Ральф Кортни, умер? Ты попросил меня прийти и сказал, что он лежит у тебя дома. Но все оказалось шуткой. Ты хотел уговорить Ральфа напудрить лицо белой пудрой, лечь и притвориться мертвым, а потом встать, когда я приду. Помнишь?» Рой снова засмеялся. «Но я встретил Ральфа на улице, и шутка не получилась».
«Точно!»
Рой тряхнул головой, хохоча над своими проделками. «Ну вот, понятное дело, я подумал, будто это ты поставил чертова покойника и отправил мне письмо».
«Одна неувязка. Ты редко говорил со мной об Арбутноте. Ну, допустим, я смастерил покойника, но как быть уверенным, что ты узнаешь беднягу в лицо? А этот тип точно знал, что ты видел Арбутнота много лет назад, верно?»
«Да».
«Чей-то труп под дождем? Зачем это, если ты, черт побери, не знаешь, кто перед тобой? Ты рассказывал мне о множестве других людей, с которыми ты встречался в детстве, ошиваясь возле студии. Я бы сделал другого мертвеца. Рудольфа Валентино или Лона Чейни, чтобы ты узнал наверняка, так?»
«Так», — неуверенно согласился я, внимательно посмотрел Рою в лицо и быстро отвел глаза. «Прости, но, черт возьми, это был Арбутнот. Я видел его раз 25 за все время, тогда, в 30-х, на предварительных показах и здесь, у входа в студию. Видел его самого и его спортивные машины, с дюжину разных моделей, и еще лимузины, 3 штуки. А его женщины, 10 дюжин, они всегда смеялись. А когда он раздавал автографы, то незаметно вкладывал в твой блокнот 25-центовик. Четвертак, в 34-м. На четвертак тогда можно было купить молочный коктейль, шоколадку и билет в кино».
«Ах, вот, значит, какой он был. Неудивительно, что ты его запомнил. Сколько он тебе дал?»
«За 1 месяц $1.25. Я был богач. А теперь он лежит в земле, там, за стеной, где я был прошлой ночью. Верно? Зачем кому-то пугать меня, чтобы я думал, будто его выкопали из могилы и водрузили на лестницу? К чему тратить силы? Мертвец тяжелый, он упал, как железный сейф. Чтобы поднять его, нужны по меньшей мере 2. Так зачем?» Рой надкусил следующий пончик.
«Ага, зачем? Может, кто-то использует тебя, чтобы ты разболтал об этом всему свету? Ты ведь собирался рассказать об этом кому-то еще, правда?»
«Мне надо...»
«Не надо. Ты выглядишь таким напуганным».
«А с чего мне пугаться? Хотя такое чувство, что это не просто шутка. Тут есть еще какой-то смысл». Рой, спокойно жуя, задумчиво смотрел на стену.
«Черт», — наконец произнес он. «Ты утром не ходил смотреть? Вдруг тело все еще там? Может, сходим посмотрим?»
«Нет».
«Эй, трусишка, Сейчас же день, светло.
Нет, хотя...
«Эй!» — окликнул нас возмущенный голос. «Что вы тут делаете, болваны?»
Мы поглядели с террасы вниз. Посреди лужайки стоял Мэнни Либер. Неподалеку был припаркован его Роллс-Ройс. Мотор работал глухо и почти бесшумно, не вызывая ни малейшей вибрации кузова.
«Ну так что?» — прокричал Мэнни.
«У нас совещание», — непринужденно заявил Рой. «Мы хотим переехать сюда».
«Что?»
— Мэнни оглядел старый дом в викторианском стиле.
«Отличное место для работы», — затараторил Рой. «Здесь будут наши кабинеты, солнечная веранда, поставим карточный столик, пишущую машинку».
«У тебя уже есть кабинет».
«Кабинеты не дают вдохновения. А это...» — я обвел подбородком вокруг, принимая эстафету от Роя. «Вдохновляет. Вам надо бы переселить всех сценаристов из писательского флигеля. Стива Лонгстрита поселим вон там, в новоорлеанском особняке. Пусть пишет сценарий фильма о гражданской войне. А это французская булочная. Не правда ли отличное место, где Марсель Даментон сможет закончить свою революцию? Идем дальше. Пикадилли. Черт возьми, туда засунем всех этих новых английских сценаристов». Мэнни не спеша поднялся на террасу, краснея от смущения. Он окинул взглядом киностудию, свой Роллс-Ройс и, наконец, нас обоих, как будто застукал за сараем голыми и с сигаретой во рту.
«Господи, мало того, что за завтраком все пошло к чертям собачьим. У меня тут еще два кекса, которые хотят превратить хижину леди Пинкхэм в писательский храм».
Американская предпринимательница и основательница фирмы по производству лекарственных составов на основе трав. В течение более 90 лет, с 1875 года, растительный состав леди Пинкхэм на основе старинного сбора трав и спирта для лечения женских недугов, бесплодия и облегчения родовых болей пользовался большой популярностью в Америке и Англии. Газеты были наводнены рекламой чудодейственного лекарства. Впрочем, чудодейственность настойки Пинкхэм была разоблачена еще в 1905 году. Однако само предприятие просуществовало до 1973 года. Имя Лидии Пинкхэм даже осталось в шуточных народных песнях, воспевающих силу ее растительного состава. Так имя прабабушки современных бадов вошло в легенду.
«Вот именно», — подхватил Рой. «На этой самой террасе у меня родился замысел самой жуткой мини-декорации в истории кино».
«Хватит гипербол», — отступил Мэнни. «Показывай, что у тебя там?»
«А можно воспользоваться вашим Роллс-Ройсом?» — спросил Рой.
И мы воспользовались. Пока мы ехали к павильону 13, Мэнни Либер, неподвижно глядя прямо перед собой, произнес:
«Я пытаюсь заставить этот дурдом работать, а вы, ребят, сидите себе на террасе и в кулак свистите. Где, черт побери, обещанное чудовище? 3 недели жду».
«Черт побери», — сказал я, взывая к здравому смыслу. «Нужно же время, чтобы из мрака появилось что-то действительно новое. Дайте нам возможность вздохнуть. Дайте время на то, чтобы тайное «я» само вышло наружу. Не волнуйтесь. Вот Рой, он замесит глину, и из глины все и возникнет. А пока наш монстр еще скрыт во тьме, понимаете».
«Простите», —
отрезал Мэнни, устремив вперед горящий взгляд.
«Не понимаю. Даю вам еще 3 дня. Я хочу видеть монстра».
«А что если...» — вдруг выпалил я. «Монстр уже видит вас. Бог мой! Что если снять все с точки зрения монстра, выглядывающего из засады? Камера движется, она и есть монстр, народ пугается камеры и...» Мэнни удивленно посмотрел на меня, прищурил один глаз и пробормотал:
«Неплохо. Камера?»
«Да, камера выползает из кратера. Камера, она же монстр, с пыхтением идет по пустыне, вздымая пыль, распугивая едозубов, змей и грифов».
«Черт подери!»
Мэнни Либер завороженно смотрел на воображаемую пустыню.
«Черт подери!»
— восхищенно воскликнул Рой. «Мы поставим на камеру линзу с масляной пленкой», — — тараторил я. «Добавим клубы пара, тревожную музыку, тени и героя, глядящего прямо в камеру. И...»
«А что потом?»
«Ну, если я расскажу, то уже не напишу».
«Напиши, напиши!»
Мы остановились возле павильона 13. Я выскочил из машины, бормоча: «О, да! Пожалуй, я сделаю две версии сценария. Одну для вас, а другую для себя».